Ну, друзья, мы с вами прошлый урок по специальной методике, вчера, в конце дня, да, мы с вами его посвятили больше вопросу видов урока и структуры, общая структура урока у нас была с вами. Были некоторые вопросы по последнему виду уроков. Ну-ка, какой там у нас был последний, вспомните. Самостоятельное исследование. Пузырики, пронизанные главной мыслью. На этих шариках было написано «Откровение». Да? Вспомнили схему эту. А? Открытие. Это уроки открытия или эвристические уроки, о которых мы говорили. Хотел немножко пояснить вообще, что это за открытие и как учителю организовать такую работу. Я уже говорил, что это может быть даже на неделю растянутый урок. Например, вообще по этому типу в разной форме могут уроки проводиться. Например, учитель в конце очередного урока задает задание по группам. Делит весь класс, к примеру, на 4 группы. И каждой группе дает интересный вопрос, задает. Эти вопросы, они могут даже на первый взгляд друг с другом быть, как-то не согласовываться друг с другом. Но у учителя есть главная мысль урока, которую мы там нарисовали на этой схеме. У учителя есть цель определенная, у учителя есть желание открыть какую-то библейскую истину. И эти задания он для детей придумал так, чтобы в конце, по исследованию всех этих отрывков, можно было подвести итог учителю и, собравшись в следующий раз на урок, подвести итоги и извлечь применение, и, в общем-то, на этот важный какой-то библейский урок обратить внимание. Эти задания даются в такой форме, чтобы детям интересно было найти ответ на этот вопрос. То есть с неочевидным ответом. Это не просто вопросы, почему там Каин убил Авеля, к примеру, или там что-нибудь еще такое, может быть, и не совсем заинтересовывающее детей, а вот что-то, что может заинтересовать. Такая некая учебная проблема, так это называется в педагогике. Учебная проблема, ее хочется разрешить. Причем этот вопрос дети не могут на него быстро ответить самостоятельно. Обязательно такой уровень выбирается этих вопросов, чтобы они не смогли легко на него самостоятельно ответить. Им нужно будет задействовать каких-то других людей вокруг себя, родителей, служителя, кого-то еще, воспользоваться литературой, которую вы им поможете найти. И только с таким, пройдя этим путем, они смогут ответить на этот вопрос. В общем-то, мы так замечали, что подростки, они очень к такой форме работы склонны. Им интересно так работать. И в конце концов, учитель на следующем уроке подводит итоги и вместе приходит к определенным применениям этой истины, библейской истины на практике. Вот примерно так. Я не могу сейчас образец этого урока показать, иначе нам на неделю придется растянуть еще наш семинар. Другая форма, но такого же вида урок. Сестра одна проводила в церкви. Они сделали так. Им надо было пройти Евангелие от Матфея, и они так пошли. Опять же, поделились на группы. На неделю им давалось задание. Задание было такое. Нужно было одной группе на одну какую-либо главу, по порядочку они были, на одну главу сделать такую работу. Листочек. И на этом листочке нужно было схематически изобразить содержание этой главы. Причем не такой структурной схемой, а картинками. Вот, Самуил, ты можешь включить то, что мы говорили с тобой? По Евангелию от Матфея. Немного темновато, но это такая фотография с того результата работы, который у групп был. Вы видите, что здесь? Давай какой-нибудь другой, на выбор, просто посередине где-нибудь возьми. Вот каждый отдельный листочек, половинка вот этого, этой картинки, это отдельная глава Евангелия от Матфея. И дети, они к концу недели вот выдавали такие картинки. Мы их увидели, знаете, где? Однажды на Братское приехали в город Челябинск. Смотрим, там на стене в Братской висит вот такая целая лента вот таких картинок. Я так смотрю, сначала ничего понять не могу. Что это такое? Что за картинки? А потом, так это же четвертая глава, а это пятая, а это шестая. Это же Евангелие от Матфея в картинках. картинках. Вот это результат эвристической работы. Это результат урока исследования. И кроме того, что они нарисовали эти картинки, они еще и рассуждали, они выделяли главную мысль этой главы, и каждая группа, которая эту картинку представила, они на эту главу сказали, какой главный урок они из этой главы для себя взяли. Вот так можно уроки проводить. Можно так проводить. Там еще, Самуил, вот вторую папку открой, тоже некоторые оттуда покажи моменты. По Евангелию от Луки. Потом попробовали по Евангелию от Луки и сделали так, ну, покрасивее сделали это все. И вот отдельные листочки по Евангелию от Луки. Ну, смотрите, если вопрос, как долго можно таким образом пройти Евангелие? Евангелие от Матфея. Сколько глав у нас в Евангелии от Матфея? 28 глав. Поделите, по 4 группы. 7 недель. 7 недель это вполне нормально, вполне доступно. Им за это время не успевает надоесть. Хотя сестра говорила, что бывало вот к концу этой работы им уже немножко приедалась вот такая форма. Им хотелось чего-то другого. И понятно, она уже и другие уроки вставляла, и тематические уроки, и, в общем, другого вида уроки добавляла. Разбавляла как бы вот эту работу. Но детям это очень понравилось. А другая сестра, пока вы можете смотреть эти картинки, там полистаю еще немножко. Другая сестра, она с подростками занимается, и с подростками они проводили, как это можно назвать, обзор Библии по книгам. Обзор Библии по книгам. И опять тоже поделила на группы. Каждой группе была дана отдельная книга, и в течение недели они, подростки, должны были собрать всю информацию, общую информацию по этой отдельной библейской книге. Например, первая группа книга «Бытие», вторая группа книга «Исход», третья группа книга «Левит», четвертая «Числа». И они взяли их, и каждая группа должна была собрать все, что они могут об этой книге рассказать. И потом, когда собирались на подростковые, то каждая группа рассказывала об этой книге, что они узнали за неделю. И все, что узнали за неделю, выдавали, а их друзья задавали им вопросы. Бывало очень каверзные. Причем за вопросы там тоже были назначены определенные поощрения. Ну, естественно, они старались вовсю. Вот. И такая довольно тоже интересная работа в классе проходила потом над этими книгами. Представьте себе, если бы эта сестра взялась бы сама одна делать обзор 66 книг Библии по порядку. Им бы надоело уже на первом уроке, наверное, если бы вот так вот все монотонно. А здесь, Да, даже можно так. Даже так можно. То есть, друзья, вот урок исследования, он имеет очень много вот таких разновидностей, и всегда он приносит очень хорошие плоды. Поэтому постарайтесь попробовать как-нибудь. Ну, что-то вот в такой форме провести. Все, можно убирать. Вообще, наша задача все-таки, как-то практически поработать над некоторыми уроками. Нам сегодня нужно поговорить о теме и о цели урока. Все-таки без этого опять к плану приступать никак нельзя. Времени у нас немного для этого. Пожалуйста, Самуил, включи третий, по-моему, там номер. Я постараюсь коротко. Да, цель урока. Брат Алексей вам уже в этом направлении давал некоторую информацию, так? Или о цели не говорили? Значит, еще будет? Мы можем с тобой пересечься? Ничего, хорошо. Цель урока. Вообще, что такое цель? Это ожидаемый результат работы. Это то, чего я хочу достигнуть в конце урока. Цель должна быть реальной. Это так пока в общих чертах. Цель должна быть реальной. Например, можно с детьми 4-5 лет поставить такую цель. Добиться, чтобы они на занятиях сидели, не двигаясь. Реальная цель. Еще в бабушек им в пример привести. Смотрите, бабушки же могут, а вы почему нет? Это люди, которые достигли этой цели все-таки уже. Не подойдет ни пример, ни цель. Не подойдет. Цель должна быть реальной. Где-нибудь отмечайте себе. Цель должна быть ясной. Ну да. Но в данный момент, к концу даже учебного года, этой цели не достичь. Ни одного учителя не достичь. Ну, например, смотрите, такая вот, ну, пример неясной цели. Ну, допустим, мы поставили перед собой цель воспитать в каждом ребенке чувство ответственности. Зря я, наверное, сразу сказал, что это неясная цель. Вы сейчас думаете, а в чем она неясная, наверное? Воспитать чувство ответственности. Вообще непонятно. Непонятно, в какой именно области чувство ответственности. И это настолько широкое применение этой цели. Это что, мы теперь будем по домам ходить и, ну, проверять, насколько дети ответственны в исполнении домашних обязанностей там, и так далее, и так далее. То есть как этой цели достичь? Мы сами, в общем-то, поставив ее перед собой, мы достигнуть ее не сможем, потому что это просто она очень широкая, очень широкая. Можно конкретизировать, да, допустим, как-то быть ответственным на занятиях. И конкретно в чем? Еще конкретнее можно будет сказать. Чего мы хотим добиться от детей в отношении их к детским занятиям. Например, постараться достичь того, чтобы дети не опаздывали на занятия. Конкретная цель уже. Вот это те цели, которые мы перед собой должны ставить. Мы, бывает, перед собой очень высокие цели ставим. Ну, когда спросишь, бывает, преподавателя, вот ты для чего трудишься, что ты делаешь? Ну, чтобы дети покаялись. Это, в общем-то, цель очень общая, так ведь? И она может быть в каком-то возрасте даже очень далекая еще. А вот конкретные цели отдельного урока, их надо обязательно перед собой ставить и достигать этих целей, и проверять, достиг ли я этой цели в конце урока. Пожалуйста, рука. Но вот если ты перед собой такую цель поставила, то ты должна будешь подумать о средствах, которыми ты будешь достигать этой цели. И вполне возможно, беседа с родителями — это будет одно из таких средств. Да, это не только с детьми. Это, ну, такая педагогическая цель. Ты видишь, что дети постоянно опаздывают на занятия. Все, надо это искоренять. Надо сделать так, чтобы они приходили на занятия вовремя. Ты смотришь, почему это происходит. То есть, поставив цель, ты уже свои действия начинаешь направлять к достижению этой цели. Когда есть цель, тогда преподавателю есть чем заниматься. А иначе, получается, он занимается всем, ничего не достигая. Вот конкретная цель – это вот очень важная часть урока. Но брат Алексей об этом еще будет говорить, может быть, ну, поподробнее. Я бы хотел технические некоторые моменты в постановке цели урока объяснить. Так. Некоторые технические моменты или такие, ладно, сейчас увидите, не буду много слов говорить. Значит, первое, какой может быть цель урока, это чисто информационная цель. Такие уроки встречаются. Чисто информационная цель. Информация. Ну, на таких уроках дети получают новые знания о каком-то предмете, знакомятся с явлениями отдельными. Ну, в общем, они приобретают какие-то новые знания. Здесь, друзья, можно сразу сказать, что это очень бедная цель. Это очень бедная цель урока. Такие уроки, как правило, не воспитывают. Потому что детям приходится делать свои какие-то собственные выводы из данной им информации. А, ну, в силу возраста своего они на это чаще всего не способны. Им надо помочь. И поэтому более высокой и более правильной будет вот такая последовательность. Мы ее еще будем расширять. Вы можете отдельные рисуночки рисовать один под другим. Значит, информационная цель и плюс еще какая цель? Призыв к действию. Призыв к действию. Вот это как раз беседа с ребенком на уровне воли. Воли. Дав какую-то информацию, учитель просто обязан побудить учеников начать что-то делать. Ну, или продолжить какие-то действия, которые уже в жизни, может быть, они предпринимают. Ну, или наоборот, прекратить какие-то действия, которые не стоит делать. Это обращение к воле. И ученику, чтобы эту информацию применить на практике, нужно будет приложить какое-то волевое усилие, чтобы в жизни его эта истина сработала. Но, как правило, этого бывает мало. Что у нас появилось еще на схеме? Воздействие на уровне чувств. Воодушевить. Воодушевить – это как бы возгреть желание, побудить что-то делать. Как правило, это на уровне чувств делается. Воодушевить. Ну вот, например, смотрите, такие слова. Крепись, держись. Это на каком уровне разговор? Это еще не чувство, наверное, да? Это больше призыв к действию, да? Крепись, держись. А вот как здесь подключить чувства? Пример привести какой-то, да? Пример такой, который мог бы действительно человека, человеку дать прочувствовать, как хорошо, если ты будешь поступать вот так. Как правило, примеры, они вот в двух направлениях работают. Они говорят, что тебе будет хорошо, если ты будешь исполнять что-то, или тебе будет плохо, если ты будешь, если ты не будешь этого делать, или если ты будешь какое-то отрицательное действие предпринимать. Понимаете мысль? То есть примеры, как правило, воздействуют на чувства. Почему дети любят примеры? Потому что их чувственный мир очень богатый. Очень богатый. И поэтому примеры, они в этом направлении очень хорошо работают. Примеры из личной жизни, да. Но даже тогда, когда мы приводим примеры из Священного Писания, хорошо, если это мы делаем так, чтобы оно на чувство воздействовало. То есть своими словами пересказал, помог прочувствовать это событие, этот пример какой-то. И они там, открыв рот, могут слушать какой-то знакомый им библейский сюжет, тогда, когда мы его способны рассказать, применив достаточную долю вот этих своих чувствований, вложив туда. Но, друзья, и этого бывает тоже мало. Здесь что у нас теперь? Бывает мало только воодушевлять и призывать к какому-то действию. Особенно в подростковом возрасте вот эта цель убедить в чем-либо, она имеет свой вес, определенную силу обретает. Это беседа на уровне логики. Беседа с человеком, с ребенком на уровне логики. Убедить, то есть объяснить, а почему, а зачем, а для чего, или что мне от этого будет. В общем-то, это закономерный вопрос. И когда ученики Христу этот вопрос задавали, что нам будет, он на этот вопрос ответил. То есть он был готов говорить с учениками своими на этом уровне, на уровне логики. Ну и в нормальном виде наш урок должен выглядеть примерно так. Значит, он должен иметь информационные цели. Цель воодушевления, цель убеждения и конкретный призыв к действию, применение к действию на практике. Потому что только так он восполняет все уровни восприятия или жизни человека, и волю, и чувства, и логику затрагивает. Брат Алексей примерно на эти моменты тоже обращал внимание, да? Только мы немножко с разных сторон. Вы не думаете, что это какие-то разные методики. Нет, это, в общем-то, все одно, но просто немножко с разных сторон. Здесь мы больше технически на это смотрим, потому что сейчас мы попробуем с вами некоторые примеры посмотреть. Смотрите, вот, например, цель информировать. Как она будет выглядеть на деле? Информировать. Вот такая конкретная цель. Объяснить детям, для чего Иисус Христос умер на кресте. Это информационная цель. Мы еще не призываем к покаянию здесь. Мы еще не говорим о том, какое это значение, может быть, имеет эта жертва для нас, хотя на уроке это надо будет сделать. Но вот чисто информационная цель может выглядеть так. Объяснить детям, для чего Иисус Христос умер на кресте. Или рассказать детям, как Бог сотворил мир. Информационная цель. Урок по 6 дням творения. Но если мы останемся только на этом информационном уровне, урок будет достаточно бедным. Если я просто познакомил детей с шести днями творения и ничего не сказал еще, что конкретно бы их могло касаться, ближе было для них, для применения в жизни, то я чего-то не додал. Или вдохновляющие цели, смотрите, вдохновить к труду на стройке дома молитвы. То есть уже побудить, да, к тому, чтобы они загорелись желанием. Не просто сказать «приходите», да, а как-то зажечь сердце, чтобы захотелось. Вот воодушевление, оно всегда работает на этом уровне, чтобы захотелось. Или возгреть чувство любви к семье и желание заботиться о младших. Это цель. Это цель. И цель воодушевляющая. Средства для достижения этой цели, я о них сейчас не говорю. Это уже они будут в самом содержании урока находиться. Мы пока говорим общее направление сейчас. Или цель убеждения. Убедить детей в том, что нет тайных грехов, которые не могут быть обнаружены. Достижимая цель или нет? Убедить детей в том, что нет тайных грехов, которые не могут быть обнаружены. Как можно, ну, достичь этой цели? Давайте хотя бы так, чуть-чуть. Средства. А? Бог все видит. То есть о Боге мы можем рассказать. И это действие. То есть как причина и следствие. Бог все видит, поэтому нет грехов, которые могут. То есть вот убеждение, оно всегда включает логические вот эти инструменты. Они, в общем-то, очень простые. Эти логические инструменты. Есть причины, есть следствия. И с детьми говорить на уровне причины и следствия – это самый простой разговор и самый понятный, в общем-то, для них беседа в плане убеждения. Или показать, что вера в Бога имеет большую практическую ценность. Можно убедить, что вера в Бога имеет большую практическую ценность? Или вера в Бога – это что-то такое? Так, рядом с человеком человек живет, человек, ну, предпринимает какие-то действия, а вера в Бога – это так, увлечение, которое, ну, рядом находится. Нет, нужно убедить, что оно имеет ценность для практической жизни. Я думаю, мы понимаем, что это можно сделать. Еще отдельная цель. Призыв к действию. Побудить детей молиться друг за друга. Призвать просто, да, к молитве. Ничего сложного. Или призвать подростков отказаться от мирской музыки. Просто призвать. Просто призвать. Без каких-то особых еще добавлений. Теперь как эти отдельные цели могут соединяться вместе? Ну, например, с детьми 9-12 лет можно провести урок на такую тему. Важность послушания родителям. Послушание – тема избитая, да? Вот. Но можно на эту тему провести с детьми урок? Можно. Какие могут быть цели? Вот давайте здесь несколько целей попробуем отметить. Ну, например, информационная цель в рамках этого урока какая может быть? Значит, мы говорим о послушании детей родителям. Информационная цель. Сказать о важности. Еще там... А? Будешь долголетен, это, знаете, может быть, это уже убеждающая, да, цель такая? Значит, как можно сказать? Убедить. Привести аргументы, которые показывают важность послушания родителям. Можно так сказать? Привести аргументы. Вот будешь долголетен на земле. Еще, да, можно сюда добавить. Значит, ставлю цель убедить. А информационная цель какая может быть? Ну, а если рассказать или раскрыть суть пятой заповеди Моисеевой? Информационная цель? Просто информационная цель. Сказать, что Бог Моисею повелел. И достигнуть этой цели можно буквально в 2-3 предложениях. Тут ничего сложного нет. Но цель поставил перед собой. Я знаю, что я буду об этом говорить на уроке. А вдохновить? Как можно вдохновить? В отношении этой темы. А можно рассказать детям о любви родителей? О их жертвенности в этой любви. О том, что они многим пожертвовали ради того, чтобы вам, детям, было хорошо. Из-за того, что они любят вас. И этим самым призвать к ответным чувствам. Можно? И это как раз воодушевляет. Оно помогает детям захотеть любить родителей. Просто потому, что родители тоже их очень любят. И потому что, ну, ответные чувства, они должны в нашей жизни место иметь. Но призыв к действию. Какой конкретный призыв здесь? Не просто слушайтесь, а давайте поконкретнее скажем. Да, можно конкретно сказать, придете домой, ну что, ну помойте посуду или что-нибудь еще, или какие-то обязанности в семье, можно же спросить тут же на уроке, какие у кого обязанности есть, да? Вот давай, придешь домой, постарайся сразу эти обязанности сделать, если ты их еще не выполнил. Вот, то есть конкретный призыв к действию. И вот если мы в уроке или перед уроком стараемся определить вот эти вот цели по этим четырем направлениям, то наш урок сразу станет намного более системным, что ли. Он не будет распыляться. Мы будем говорить о чем-то конкретном и о важном. Значит, цель, она помогает тому, чтобы наш урок имел четкую направленность. Уроки, построены с помощью цели, не будут выходить за забор темы. Теперь мы к теме перейдем. Мне кажется, надо следующий слайд. Это мы, друзья, бегло проходим по этим темам. Тема урока. Ладно, давайте пока назад. Тема урока. По вчерашним рассуждениям, друзья, скажите, пожалуйста, что такое тема? Это хорошо, образ вы запомнили. Но давайте попробуйте теперь выразить это более научно или наукообразно хотя бы. Что такое тема? Это забор, но а как поточнее? Нет, структура — это не тема, структура — это другое. Это порядок сам, вот пункты отдельные, может быть, подпункты, если они будут. Отдельные тезисы урока. А вот что такое тема? И не путайте, главная мысль — тема — это разные вещи. Да, можно сказать так, это короткое предложение, в котором в сжатой форме выражено краткое содержание урока. Или предложение, которое очерчивает круг затронутых в уроке вопросов, да? Если уж это забор. То есть в теме или в формулировке темы мы говорим, о чем мы будем говорить, о чем будет наш урок. При этом тема должна быть достаточно узкой, достаточно узкой. Это можете где-то себе отмечать, хотя я думаю, это истина-то банальная, в общем-то, что тема должна быть узкой. Но напишите себе все равно. Тема должна быть достаточно узкой. Еще можно так сказать, что тема должна обозначить предмет изложения, да? Если это будет понятно. Тема должна обозначить предмет изложения, о чем пойдет речь на уроке. Теперь еще некоторые технические вопросы в отношении темы. Давайте посмотрим теперь на то, что у нас там на экране. Посмотрите на эти темы, я их зачитаю, мелко немного, да? Значит, чип тире начертание антихриста. Спасительная добродетель, вторая тема. Третья тема — грех, причина всех болезней. Четвертая тема — спасение, дар, который невозможно потерять. Последняя тема — крещение, одно из условий рождения свыше. Все вам нравится? Что вам здесь не нравится? Так, что тебе, Петр, не понравилось? Такая хорошая тема. Спасительная добродетель. Красиво звучит-то как, смотри. Спасительная добродетель. А, вот. Значит, неправильно. Так, ладно, хорошо. Грех – причина всех болезней. Неправильно. Да. Значит, не по Писанию опять. Хотя друзья Иова, похоже, так считали, да? И на эту тему они пришли поговорить со своим другом. Спасение – дар, который невозможно потерять. Не согласны мы, да, с этим? Хорошо. Ага, о чипах это вообще, ну, что-то такое, околополитическое такое, да? Но не библейское. Не библейское. Так. Крещение – одно из условий рождения свыше. Главное понять, о чем идет речь. То есть условие – это то, что предшествует, да? Значит, крещение предшествует рождению свыше. Все, нет, мы сразу не согласны, так ведь? Не согласны. Значит, эти темы подходят для уроков? По какой причине они не подходят? По одной простой причине. Тема не должна противоречить Писанию. Запишите, пожалуйста, это себе. Хотя это кажется очень просто, очень простая мысль. Но, друзья, как часто, ну, не только учителя в библейской школе, учителя на детских занятиях, но и проповедники, бывает, уклоняются от этой простой мысли. От этой простой мысли. А вот тогда нужно будет хотя бы сказать как, уже в теме надо сказать. Вот. Причины болезни, вот это будет уже тема. И там можно рассмотреть, какие могут быть причины болезни, так ведь? Хорошо. То есть все их можно поменять, но за исключением, может быть, первой. Может быть. Может быть. Но, друзья, все-таки хорошо, когда мы стараемся на уроках говорить о том, о чем написано в Библии, а не о том, что, может быть, как-то, каким-то образом, ну, мы так представляем себе, ну, какие-то вопросы. Вот насчет чипа, это один из таких вопросов. Ну, а вот здесь вот, на эти темы посмотрите. Чудный дар воскресения, ключи Царства Небесного, вирус греха, свет, раскаленные стрелы лукавого. Угу. Не конкретно и даже не только широта. Вот, например, тема свет, она вообще широка, она, ну, невообразимо широка. Но кроме того, они еще и сформулированы неясно. Ну, например, чудный дар воскресения. Это вообще о чем речь идет? О воскресении Христа из мертвых? О дне недели воскресения? Вот в этом уже двусмысленность какая-то, непонятность. Или ключи Царства Небесного. Я не знаю, о чем пойдет речь на уроке вообще. А? Вот католики будут за, поднимут руку, скажут, отлично, хорошо, давайте на нашу мельницу воду лейте. Вирус греха. Красиво звучит, да? Но о чем пойдет речь на уроке? О том, что грех заразен. О том, что... Ну, в общем, видим мы, да, друзья, что такие темы, они слишком или слишком широки, или очень неконкретны. Тема должна быть ясно сформулирована. Тема должна быть ясно сформулирована. Отметили, да, себе? А вот такая тема вам нравится? Вы уже с подозрением сейчас будете относиться к тому, что появляется на экране, это естественно. Любовь к Слову Божьему и его положительное влияние на духовное состояние человека. В общем-то, тема очерчивает круг рассматриваемых на уроке вопросов. Но я вам скажу, в этой теме что-то не то. Попробуйте увидеть. Сильно сложное, да? Ну, в общем-то, детям можно об этом говорить. Ну, почему? Смотрите, любовь к Слову Божьему и его положительное влияние на духовное состояние человека. Мы же не обязательно тему говорим детям. Мы, как правило, все-таки, когда урок излагаем, мы говорим какой-то красивый заголовок этого урока. Ну, например, я однажды встретил брата одного, он так сказал: я буду говорить проповедь на тему «Христианин-верблюд». И хорошую проповедь потом сказал. Просто это не была тема. Он-то ее назвал темой, и ничего страшного, что он ее темой назвал перед слушателями. Потому что слушатели сразу заинтересовались, что это за христианин-верблюд? А он говорил о трудностях христианской жизни, о том, как нелегко бывает их преодолевать. Но вот это выносливое животное, верблюд, для него было одним таким из центральных примеров, вокруг которого он проповедь построил, который идет по пустыне, по этим пескам, через эту жару, и все-таки преодолевает все. И потом вспомнил еще одну еврейскую букву, которая называется буква Гимель, верблюд по-еврейски. И у евреев она тоже означает такой смысл о том, что человек верующий, он может преодолевать все, если уповает на Бога. Если уповает на Бога. Но это не была тема, это был заголовок. Понимаете, вот все, что выглядит как вот рекламный плакат какой-то, знаете, вот едешь там на дороге, раз, что-то там появилось такое. Вот все, что так выглядит, это заголовки, это не темы. Они привлекают внимание, они располагают слушателей к тому, чтобы внимать, но это не темы. А тема, она может быть вот такой вот длинной, и она важна для учителя, чтобы учитель этот забор все-таки построил вокруг своего урока. Чтобы это не давало ему выйти за рамки рассуждений. Так что тема может быть длинной, но здесь другая проблема. А вот почему она обширна? Что здесь? Вот. То есть получается, здесь несколько тем в одну собраны. Несколько больших тем собраны в одну. Их надо бы поделить немножко как-то. Ну, а можно вот так? Ну, скорее всего, человек, который хотел эту тему излагать, он говорил о положительном влиянии, все правильно, и хотел раскрыть, в чем оно положительно влияет. Вот смотрите, можно было вот так сказать. Духовное благословение людей, любящих Божье Слово. Опять же, это для учителя. А он эти духовные благословения детским языком передаст потом. Он же не будет говорить детям: сегодня у нас будет урок «Духовное благословение людей, любящих Слово Божие». Он придумает что-то другое, он придумает что-то интересное, красивое, что как заголовок будет детям интересно и понятно. А вот тема для него, для самого учителя, он будет говорить о духовных благословениях, о серьезных вещах, но детским языком. Об этом можно говорить. Вот здесь, смотрите, в тень ушли другие темы, да? А какая выступила вперед вот в этой формулировке? Духовное благословение. Духовное благословение. Они вышли вперед здесь. Духовное благословение тех людей, которые любят Слово Божие. Понятно, призыв в конце какой будет? Любить Божье Слово. Потом почему? А потому что есть много благословений, которыми Бог готов благословить человека, любящего Слово Его. Так, мне кажется, с примерами здесь все. А, да, запишите. Да, да, да. В формулировке темы должна быть отражена только одна основная мысль. А время у нас до ровно или до 10 минут? То есть все уже, да? Точно уже все? Если там все готово, то мы закончим. Я домашнее задание некоторое хотел бы задать. Вообще, друзья, для учителя очень важно научиться ограничивать тему. Это очень важно. Давайте мы возьмем на выбор. Я вам дам две темы, вы попробуйте дома их ограничить. То есть запишите более узкие темы в свете вот двух больших. Хорошо. Первая тема. Благоговение. Широкая тема. ну, запишите какие-то 2-3 узкие темы на вот эту большую. И поделитесь, каким образом вы это дома сделаете. Как вы, ну, сузили-то, каким способом пользовались. Попробуйте это проанализировать, ваш творческий процесс. Значит, произвести ограничение темы благоговения. Или другая тема еще, спасение. Это несложно будет, эти темы ограничить. Спасение. То есть в рамках этой большой темы запишите 2-3 маленьких. Постарайтесь, чтобы эти темы подходили по возрасту к вашим детям. Каждый занимается со своим возрастом детей, так ведь? Постарайтесь, чтобы в рамках, чтобы эти темы подходили возрасту ваших детей. Хорошо, все, на сегодня закончим.